с эфире.
Особое мнение.
17:07 в Москве. Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги. Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Начну я с новостей партийного строительства. Это прекрасная новость про три партии, которые объединяются в одну лево-патриотическую фракцию: «Патриоты России», «За правду» и «Справедливая Россия». Все это под руководством Сергея Миронова из «Справедливой России». Прокомментируйте, пожалуйста, эту новость. Что хочет нам сказать таким образом партийные строители? Что хотят?
Да, был такой журнал «Партийная жизнь» когда-то, орган ЦК КПСС, самый нечитаемый орган, потому что было очень скучно. Там коммунисты еще читали, агитатор читали, политическое самообразование читали, «Партийную жизнь» почти не читали, но невероятно занудный был журнал.
Потому что Захар Прилепин еще не родился в то время, или был очень мал.
Прилепин, я думаю, да, крайне мал, как говорили Ильф и Петров. Ну что, это попытка четвертую ногу, как, да, раз, два, три, четыре, «Единая Россия», «Коммунистическая партия», ЛДПР, «Справедливая Россия», четвертая нога власти, четвертый приводной ремень администрации президента, в который нужно вдохнуть жизнь новую, свежую. Задумывалась партия как социал-демократическая. Социал-демократические идеи вообще не зажигают трудящихся. Хотя партия регулярно проходила в парламент, но у нас что в меню стоит, зато и голосуем. Поэтому прохождение в парламент, в общем, ни о чем не говорило в данном случае. Решили туда влить свежую струю в виде национал-патриотизма. Национализма и социализма побольше.
Ой, как-то это звучит зловеще, нет? Вот эти корни такие прям.
Ничего не имею в виду. Я сказал то, что я сказал. Немножко национализма и чуть побольше социализма. Угу. Еще и империализма туда. Плюс харизма и мачизм самого Прилепина. Его милитаристская такая как бы подоплека и мощь. Это должно как бы добавить определенных цветов в этот розовый цвет, тем самым привлечь нового, более широкого избирателя. Потому что «Патриоты России» – это не очень внятная партия, это такой был какая-то запасной маленький кармашек, который держали долго, уже все забыли про Геннадия Семигина. И тут вдруг он понадобился как некая дополнительная составляющая для обновления «Справедливой России», которая теперь «Справедливая Россия за правду». Можно подумать, что бывает «Несправедливая Россия» и «Партия за ложь». И теперь они, вот, став несколько более разноцветными, будут привлекать разнообразного избирателя, тем самым проходить в Думу. В принципе, у них, конечно, за счет Прилепина будет нечто общее теперь с ЛДПР, но ЛДПР все-таки партия личная партия Жириновского. Кроме Жириновского там ничего нет. Мы можем говорить о ее идеологической подоплеке этой партии, о праворадикальных взглядах, но, в принципе, она состоит из одного человека. Все остальное особого значения не имеет. Мы это прекрасно видим по губернатору Дегтяреву, который ничего из себя не представляет вообще. Ни управленческий, ни идеологический. Это просто никто. Вот второго лица ЛДПР нет. Если исчезает Жириновский, исчезнет эта партия замечательная. А здесь уже как бы вот некоторая такая схема видна, некоторое смешение жанров, смешение идеологий. Попытка создать такую классическую популистскую партию, классическую с точки зрения Европы, да, когда смешивается крайне левый и крайне правый взгляд, идеологии. Вот, собственно, в чем замысел. Вероятно, вот эта четверка все-таки войдет в Думу, и, вероятно, малые партии все-таки вряд ли смогут на что-то претендовать. Например, партия «Новые люди», у которого тоже нет как бы лица, просто нет лица, есть слово «новое», которая неплохо выступила в ряде регионов на региональных выборах, но мне кажется, на федеральном уровне она не пройдет. Как не прошла бы и партия «За правду», несмотря на весь мачизм и национал-социалистический как бы крен. Поэтому, собственно, Прилепина влили в Миронова, чтобы Миронов усилил Прилепина своим бюрократическим социализмом, а Прилепин усилил немножко Миронова своей вот этой, так сказать, харизмой от земли, от окопа, как бы донбасского.
А это такая, там есть вообще чем, что вливать и чем усиливать? Потому что, конечно, харизма харизмой, окоп окопом, но это немножко харизма непридуманная, как бы самим харизмоносителем, в которую он верит больше, чем харизма наблюдателя.
Может быть, но администрация Кремля, как называется, экспериментирует. Соединяет разные химические составы. Это же такая алхимическая лаборатория. Взлетит, не взлетит новый состав. Немного Семигина, немного Миронова, немного Прилепина. И что получится? Может, не взлетит. А может быть, все нормально. Может быть, Прилепин своей вот этой щелочью, так сказать, он убьет химический состав Миронова. Может быть, это несоединимые какие-то материи. Но все они за правду, все они за Путина до последнего патрона просто. Все они солдаты, как бы Путина, говоря словами Кадырова. Ну, будут двигать эту партию вперед, а там видно будет. Это на самом деле еще, мне кажется, начало реструктуризации вот этой самой партии, потому что Прилепин явно моложе Миронова. Да? Что-то нужно делать с коммунистами, и, может быть, стоило бы Прилепина прилепить к коммунистам.
Ну вот, я не знаю, насколько Прилепина можно сравнивать со Щелочью, но если идти по этому пути метафорическому, то Миронов – это больше такой какой-то инертный газ. Вот как-то так это выглядит все.
Причем слово «инертное» еще здесь еще очень важно.
Я имею в виду, разумеется, только политическую сторону личности господина Миронова, больше ничего, и его деятельности.
Да, и метафорическую. Говорят, он был последний нормальный, сравнительно нормальный председатель Совета Федерации. При нем еще что-то такое там шевелилось.
Кстати,
но...
да.
Да, но оно при нем же и прекратило шевелиться, хотя отклики людей, которые еще там более-менее работали, в собственном смысле слова работают, да, о нем были очень неплохие. Но дали ему эту партию. Ну, вот что мы сейчас видим? Он за Донбасс, за Крым, за Прилепина, за Путина, за все хорошее. За все хорошее, что исходит из Кремля. И, собственно, вероятно... Его и держат за такого, как бы, так сказать, предпенсионного политика, который поучаствует в выборах, но дальше нужно будет с этой партией что-то делать. Ну, повторюсь, как и со всеми другими партиями, потому что те же самые коммунисты в очень сейчас непростой ситуации. С одной стороны, должны слушаться Путина и Кремля, и Зюганов воплощает некую такую послушную фракцию. Мы это видим по его совершенно феерическим выступлениям на встрече с Путиным. Правда, там все удачно выступили. Вот.
Но эту встречу с Путиным, если вы имеете в виду историю про Навального, и там как все присягали и целовали туфли, ну, и край там, не знаю чего, мантии, ну, ее вообще можно не рассматривать, можно это сбросить просто, потому что понятно, зачем все это было, ну, как бы, ничего личного, нет?
Ну да, но есть партия Рашкин, например, который что-то еще такое говорит против власти. Есть люди, которых арестовали в КПРФ, которые вели себя, как, собственно, подобает честным коммунистам, но, как выяснилось, это влечет за собой лишение свободы. Поэтому нужно как бы осторожнее переходить красные линии во всех смыслах этого слова, в коммунистическом и в некоммунистическом. Геннадий Андреевич сейчас вынужден просто виртуозно балансировать такой канатоходец Тибул у нас. В общем, он пытается и сохранить партию как лояльную, и в то же самое время изображать оппозиционность, иначе вообще голосовать не будут. Кончается это все не очень хорошо, у Навального выше рейтинг уже, чем у Зюганова.
Сюрприз. Неужели?
Ну, как? Это сложные процессы происходят. Всего там 1%, но все равно уже выше. Потому что немножко Геннадий Андреевич опускается, Навальный немножко поднимается. Народ по-прежнему не видит никого, кроме Путина и Жириновского, первые, вторые номера. Ну, и там посерединке болтаются, как обычно, Шойгу и Лавров. Вот и все наше политическое пространство.
Вот это странно очень. Почему у тех, кто занимается вот этим политическим конструированием, этим политическим лего, да, почему у них такой маленький выбор фишечек? Или говоря кадровым языком, почему у них такая короткая скамейка запасных. Вот это вот загадочно, потому что как-то в такой большой стране, в общем, много лет одни и те же лица тусуют. Это совершенно непонятно. Сейчас мы продолжим с вами обсуждать этот вопрос. Это Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика» и «Политические институты» Московского центра Карнеги. Мы сейчас прервемся буквально на одну минуту в программе «Особое мнение» и очень быстро на эти экраны вернемся.
Как это перерыв? Реклама!
Дорогие друзья, 23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества. Поздравляю вас с праздником, мужчины, а женщин призываю во всем поддерживать спутников жизни.
Да-да, сейчас подойду. Подождите минутку.
Кого еще там с утра принесло? Ой, это мне? Спасибо. Красота какая, мои любимые.
Передаем эмоции, доставляем цветы. Заказ на сайте florist.ru или по телефону 8 800 200 ровно 4070. ООО «Московский букет». Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 2, дробь 1, строение 2, помещение 1. ОГРН 115-774-603-45-77. Флорист.ру. Ты всегда рядом.
Делаю время, час потехи, но с рекламою на эхе.
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Это Андрей Колесников с нами, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги. У микрофона Ольга Бычкова. И мы продолжаем тему партийного строительства. В общем, это же все делается понятно, что в преддверии выборов в Государственную Думу. И я перед маленьким рекламным перерывом попыталась задать вопрос, почему такой, в общем, такая колода бедная, почему уже годами, если не десятилетиями, тусуют одни и те же карты. Ну что, ну не может же такого быть, чтобы в такой огромной, действительно большой партии, как КПРФ, да, в общем, фигур было буквально наперечет, а одна из них – Геннадий Зюганов. Или, я уж не говорю про ЛДПР. И тоже, в общем, с этим, с этой «Справедливой Россией» и «Левыми патриотами» тоже, в общем, не то чтобы прямо какие-то свежие доставали картинки, я не знаю, из колоды. Почему так? Почему? Ведь есть же люди, в принципе, в регионах есть люди, мало ли где их нет.
Ну, задача состоит в том, чтобы сохранять систему такой, какая она есть. Это называется, на их жаргоне это называется стабильность, на нормальном языке это называется полный застой, отсутствие развития, отсутствие ротации, отсутствие модернизации, чего бы то ни было. Боязно заменить этих самых людей. Ну, смотрите, вы выпустили же Грудинина когда-то на политическое поле.
Это было прямо ужасно смело.
Это было очень смело, и он набрал, многие говорили, что набрал мало, поэтому его убрали, а я считаю, что набрал много, поэтому его убрали. Но он становился как бы опасен. И вот если сейчас послеживать за всякими рейтингами и за тем, кого люди вспоминают, его до сих пор вспоминают. Он до сих пор остался в сознании, как такая ракета, которая мелькнула и исчезла. Он, безусловно, занимал какую-то вот такую абстрактно-популистскую нишу, которая персонифицировала возможные изменения какие-то. Да? Он был там одновременно сталинист и социалист, и в то же самое время успешный бизнесмен, у него были красивые усы, ну, то есть вот все другое, другая энергетика. На этом месте мог бы быть Навальный, если его пустили в политику легально. Он как бы другого типа популист, но он бы, так сказать, был бы, наверное, еще более успешен, чем Грудинин. Да, и тоже люди бы его запомнили, а может быть, если бы он остался в политическом поле и активно бы за него голосовали. Очень побаиваются вот каких-то новых лиц на этой самой политической поляне. Поэтому и Геннадий Андреевич незаменимый, Владимир Вольфович незаменимый, Миронова так медленно спихивают с этой самой площадки, осторожно добавляя туда вот этого, ну, вот этот новый такой националистический и социалистический как бы раствор одновременно. Опасно. Опасно расшатывать эту самую поляну. Если бы допустили каких-то людей, эти люди бы появились. Это объективно. Для этого есть такая штука, как выборы, например. Но выборы должны быть свободными. Есть вот один нюанс. Выборы должны быть выборами из хорошим разнообразным меню. Этого у нас нет. боюсь, что при Путине этого не будет никогда.
А почему идет игра исключительно на левом фланге вся и все конструирование? Ведь не может же быть, чтобы не было запроса, например, права либерального, я уж не говорю про право консервативное.
Потому что считается, это вбили себе в голову много лет не только наши властные элиты, но и контрэлиты. Вспомним статью «Левый поворот» Михаила Борисовича Ходорковского. Все считают, что у нас бесконечно идет куда-то левый поворот. Если бы он шел с такой силой, с какой его описывают, мы бы давно уже были глубоко социалистической державой. Левый поворот неправильно считывается. Люди не хотят никакого социализма. Они хотят нормальной социальной поддержки. Они хотят ответственного государства. Государства, которое выполняет свои обязанности перед гражданами. То есть, будучи на самом деле маленьким, компактным, но сильным, оно бы, это государство, там, где это нужно, помогало слабым, а не защищенным. Вот, собственно, весь запрос. В этом нет ничего социалистического. Это абсолютно нормально. У нас в Конституции записано, что у нас социальное государство. Там, правда, записано, что оно еще и правовое, но это уж совсем, конечно, в метафорическом смысле. А так у нас социальное государство – это подачки и покупка лояльности. Когда нужно купить лояльность, выбрасываются какие-то деньги, идет там помощь, допустим, семьям с детьми в пандемию, при этом забывают помочь бизнесменам, которые, значит, решительно банкротятся, теряют рабочие места. Там тоже есть женщины с детьми, семьи с детьми, ну и так далее и тому подобное. Государство это социальным назвать нельзя, поэтому и сохраняется некий такой псевдолевый запрос. На самом деле просто запрос на ответственное государство, больше ничего. Но действительно, да. Все конструирование идет здесь. Плюс еще, конечно, национализм, плюс, конечно, наша славная история, плюс, конечно, борьба с осквернителями ветеранов и так далее и тому подобное. На этом поле мы тоже играем. И вот национализм и социализм. Вот наши знамя, силы и оружие.
Как вы думаете, насколько далеко может зайти вот вся эта риторика, или не знаю, что еще, связанное именно с национализмом и с такими ура-патриотическими играми?
Она уже зашла слишком далеко, она отразилась в Конституции. Собственно, это вот когда говорят, что нет идеологии у нынешней власти, что ничего кроме денег ее не существует, и не интересует эту самую власть, это неправда. У них есть совершенно четкая идеология. Они делают деньги на этой идеологии. Они сохраняют себя во власти на этой идеологии. Эта идеология крайне правая, ультраправая, ультраконсервативная, с соединением элементов левачества и вот этого правоконсервативного дискурса, националистического, империалистического. Не зря же возник термин «православные чекисты». Это очень точный термин, он вбирает в себя, собственно, суть той власти, которая есть, где православие не в значении как бы вот конфессии, да, а в значении политического православия. То есть это соединение, вот, соединение изоляционистских представлений о мире с такой религиозностью, которая отвергает любые другие как бы конфессии. А чекизм – это то, как они видят страну. Это люди, которые вышли из спецслужбы, которые эту страну поделили собственность, которые не видят разницы между собственностью и властью. Вот, собственно, эта модель так и работает, да, православный чекизм. И это идеология, и она покрепче будет, чем марксистско-ленинская идеология. Марксистско-ленинскую идеологию мало кто обращал внимание, это была идеология как бы такая стариковская, отживающая биологически свое, а это такая штука, которую очень-очень-очень не просто сбросить с пьедестала.
Она прям проникает, да, вот в поры там людям и как-то там застревает, да?
Вот это вот поры облиты в атмосфере, она в телевизоре, она использует язык ненависти все время, да, и этот язык радикализируется. Вот сейчас, когда оживилось гражданское общество в связи с Навальным, этот язык стал еще более радикальным, еще более хамским и откровенными стали нарушения норм права и норм Конституции. Это тоже как бы составляющая вот этой самой идеологии. И вообще говоря, существенная часть населения воспринимает ее именно как доминирующую идеологию, готова ей подчиняться, разделять ее некоторые ценности, с позволения сказать. Это довольно серьезная штука, это как качнуть довольно сложно. Зря они так боятся, что кто-то раскачивает лодку. Лодка у них плывет достаточно устойчиво.
Но в самом начале путинского срока ни он, ни его окружение, ни люди, которые формировали вот этот вот весь дискурс, да, они же не были такими. И вовсе даже наоборот.
Те люди, которые формировали Путина, надеялись на две вещи, что он надежный парень, что он наш парень, что он сохранит спокойствие семьи с большой буквы. И что он, будучи командным человеком, будет реализовывать либерально-экономические реформы, которые не были закончены. Вот, собственно, вся была идея. А то, что он из чекистов, тем, кто сомневался, отвечали: да вы не знаете, это уже все несущественно, это все не играет никакой роли. И вообще нормальные ребята, они просто, у них мышление системное, все такое прочее. Но оказалось, что эта идеология, действительно, чекизм, это не просто так. В 2000 году, 21 год назад, там, в январе-феврале где-то, я, вот, пардон за автоцитирование, написал статью «Чай с Путиным». Тогда вышел фильм за февраля «Чай с Муссолини». Я его сравнивал с Муссолини напрямую. Статья не так просто ее было опубликовать, даже в то время цензура мешала. В газете «Ведомости», которая тогда зародилась, еще была нормальная, да, значит, мне удалось это опубликовать. Я считаю, что не было никакой эволюции взглядов у Путина. Он был человеком ультраконсервативных взглядов уже тогда. Но там он был немножко напуган, его толкали во власть, он пытался играть по правилам. Уже сначала дружил даже с европейскими лидерами. Он выполнял задания всевозможные по экономике. Да? Он учился экономике. Его научили многим вещам. Плохо учили, он теперь регулирует цены. Правда, он выучил основу бюджетной политики очень четко. Он считает, что бюджет должен быть сбалансирован, доходы, расходы соответствуют друг другу, и бюджетный дефицит – это плохо. Вот это, вот, судя по тому, что он делает все эти там, 20 с гаком лет, это он усвоил прочно. С макроэкономической политикой все сложнее. Вот, когда человек начинает регулировать цены, это все, это пиши пропало. Это глубоко советский человек. Вот он всегда был такой. Просто, повторюсь, первые годы он как бы осматривался. Но очень быстро осмотрелся. В 2003 году с ним вообще все уже было ясно. В 2007, я думаю, что Запад уже все понял после Мюнхенской речи. Ну, про 2012 год я уж не говорю. Тут уже ну, просто вот все. Бетонированную стену уже поставили и поехали. И законы новые, и Дима Яковлев. И вот допрыгались уже до обнуления и до Конституции. Все. Но мне все это было понятно, лично мне, в 2000 году. Но если не в 99-м, я извиняюсь. Просто по лицу, антропологически. Угу. Несмотря на это, Кириенко в Думу, Путина в президенты молодых надо. Вот этот вот слоган был. Где сейчас Кириенко?
А разве не он вот занимается всеми этими конструкциями? Ну, как вот говорят, я, может, просто я упустила новости кремлинологии, нет?
Вот какой вот Кириенко считался правым либералом. Сейчас он в санкционном списке.
А, в этом смысле.
Нормально.
Да, да, про санкции, кстати, поговорим тоже после перерыва. У нас сейчас краткие новости, небольшая реклама в прямом эфире «Эхо Москвы». Мы в программе «Особое мнение». Нас можно и услышать по радио на «Эхе», и увидеть в Ютьюбе в трансляции, которая не прекращается на эти новости и на эту рекламу. Ну, а в радиоэфир мы вернемся через несколько минут.
Особое мнение.
17:34 в Москве. Добрый вечер, добрый день. Еще раз, это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра «Карнеги». И, конечно, придется мне... Ну, что значит придется? Слушатели и зрители трансляции в Ютьюбе просят спросить вас про всю эту историю с возвращением памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь, или не Дзержинскому, или кто-нибудь там еще, Александр Невский вдруг появится в исполнении артиста Черкасова. Нет, подождите, кто его играл? да?
Да.
Черкасов же его играл, правильно. Хорошо. Вот я все время уже спрашивала, почему именно сейчас. Мне объясняли, что потому что вот так вот медленно раскручиваются всякие бюрократические прохождения всяких инициатив, но тем не менее все равно я вас спрошу, пусть не бюрократически, а кармически, почему именно сейчас опять этот Феликс?
В Конституции у нас теперь, в Конституции действующей зафиксирована победа путинизма. То есть почему, собственно, менялась Конституция? Нужно было зафиксировать результаты более чем 20-летнего правления Путина. Они зафиксированы в том числе идеологически. Вот эта вся там семья, союз мужчин и женщин, там русский народ, государство образующий, слово, которое не приводится ни на один из языков мира, государство образующий народ. Кто это такой? Вот это вот все туда внесено. Идеология зафиксирована. Теперь нужно зафиксировать ее в монументальной политике. Мы договорились сегодня, что у нас победил православный чекизм, и это официальная идеология власти. Так вот, символ, идол этого самого православного чекизма – это Дзержинский, который, правда, не был православным, я боюсь, ни по своему этническому составу, так сказать, крови, ни по убеждениям и взглядам, но это не важно. Главное, что он идол, что он висит на всех тамошних стенах. Не случайно, кстати, Андропов возникал в качестве фигуры, которая могла бы посоревноваться за место на этом самом кругу.
Но Андропова просто никто не узнает, если его поставить, ну, потому что это, ну, как бы...
Человек в очках, да.
Человек, некий человек в неких очках, да. А еще, если это сделают эти умельцы, которые какого-нибудь князь Владимира там ваяли, то вообще ж тогда просто родная мать не узнала бы.
В том цикле можно отвинтить голову князя Владимира, поставить любую другую голову. Вот вам Андропов, вот вам хоть Брежнев, хоть кто угодно. Это же делал архитектор, который всю жизнь клепал Лениных в индустриальных масштабах, на чем, собственно, сделал собственную карьеру. А можно Владимира, кстати, взять, просто целиком перенести на... Если им нужна там доминанта, они же говорят, нам нужна архитектурная доминанта, а то лысая площадь получается. Ну, возьмите Владимира, перенесите туда. Какие проблемы? Кстати, недалеко везти. Всего-то там, не знаю, пара километров.
Да, потому что, между прочим, вот около библиотеки там совершенно эта доминанта никому не сдалась, вообще говоря.
Не пришей кобыле хвост. Абсолютно. Вот. Он забивает Кремль, забивает как красивый Пашков дом. Ну, мы нашли, где поставить. Ну, со вкусом всегда у нас, так сказать, традиционные проблемы. Александр Невский – это тоже часть беспроигрышной стратегии. Допустим, побеждает по указанию того или иного департамента администрации Александр Невский, тоже власть не проигрывает. Это символ нашей славы и нашего оружия. Больше того, кого он у нас победил? Кого он утопил якобы в этих самых водах соответствующего озера?
Наших европейских партнеров, понятно.
Как. Наших европейских, правильно, совершенно правильно. Значит, они нас атаковали с Запада, прям как сейчас атакуют, а мы им чем, а мы их утопили. Она утонула, это западная цивилизация и либералисты своим либерализмом. Вот в чем смысл Александра Невского. Вот. И он как бы закрепляет вот эту идею. То есть не теряем ничего. Состоит Дзержинский отлично, побеждает Невский тоже хорошо. Идеологически все чисто. С одной стороны, значит, Дзержинский равен власти чекистов, а Невский равен власти той, которая отбилась от всех западных людей, западных влияний, от всех западных партнеров. Все, они утонули. Вот прекрасно совершенно. Значит, соответственно, либо тот, либо другой будут стоять. Интеллигенция кричит: давай фонтан.
А что? Это фонтан, который мы потеряли. Там же фонтан был изначально около этого страхового общества, как я читал.
Да, фонтан был давно, и заммэра Бирюков сказал, что это технически невозможно туда что-то такое подвести. Не потечет вода.
Да ладно.
Будем иметь Соловецкий камень прямо напротив товарища Дзержинского. Ну, наконец-то будет вот...
Это еще, знаете, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы Соловецкий камень там устоял в этих всех обстоятельствах. Тут уж не знаешь, чего бояться, между прочим.
Это самое главное, чтобы он там устоял после чего-то. Здесь происходит.
Ну, вот говоря про персональные санкции, про санкции от наших европейских партнеров, которые теперь будут персональными, и пока уточняется в отношении кого, это какое-то уже 125-я серия одного и того же бессмысленного сериала, нет?
С одной стороны, да, с другой стороны, невозможно же не назначить эти самые новые санкции в связи с тем, что происходит в Российской Федерации, в связи с тем, что не является на самом деле внутренним делом Российской Федерации, потому что тут и химоружие, тут и нарушение тех прав человека, которые подтверждены Российской Федерацией методом присоединения к ряду международных документов, между прочим. Вот когда кричит наш МИД, что это внутреннее дело, это не внутреннее дело Российской Федерации. То, что происходит с Навальным, а с нарушением прав человека в Российской Федерации. Это, как любит говорить Лавров, нарушение норм международного права. Соответственно, надо чем-то отвечать. На Западе уже понимают, что экономические санкции, если они каким-то углом бьют по населению России, это плохо. Научились отличать население России от путинской России как государственного режима. Население не хотят наносить вреда населению. Больше того...
Тем более, что это никого особо не расстроит, как я понимаю. Ну, так, не сильно обеспокоит.
Вот экономические санкции в этом смысле не очень хороши. Даже вот некоторые журналисты-расследователи очень против экономических санкций, потому что, говорят, очень сильно потом приходится, очень сильно запутываются схемы наших людей, чтобы продолжать экономическую активность, и труднее выводить их всех на чистую воду. Вот в этом смысле. Плюс санкции, конечно, немедленно отражаются на гражданском обществе. Получив санкции, власти начинают бомбить Воронеж, бомбить гражданские организации и нас всех вместе взятых. На Западе это все прекрасно понимают, отсюда акцент на персональных санкциях. Как, кстати, их давно учил Борис Ефимович Немцов. Он первый начал говорить на Западе, что, ребят, не трогайте там экономику и все такое прочее. Ну, нужны персональные санкции. Ну и вот, наверное, по этому пути пойдет Евросоюз. Понятно, что на самом деле большинству из этих людей ни тепло, ни холодно у них. А это та часть элиты, которая национализирована и которая будет вынуждена до конца оставаться заложниками Путина и движение до его политического окончания карьеры. Но, тем не менее, деваться от этого некуда. И вот пошли слухи, что Бастрыкин, Золотов, Краснов, Калашников с ФСИНа попадут под эти санкции. Ну, окей. В конце концов, у Бастрыкина что-то в Праге было какое-то, так сказать, имущество неплохое. Ну, не попадет он больше в свою квартиру в Праге. Ну, это нормально. Это справедливо, в конце концов.
А это еще кого-то Краснов волнует? Не попасть в свою квартиру в Праге, не попасть на свою виллу на Итальянском озере, не попасть на свою яхту там где-нибудь и так далее, и так далее, и не попасть на родительское собрание в университете в Лондоне, допустим. Это волнует действительно кого-то до сих пор? Впечатление такое, что уже все решили, что, ну, Россия велика, у нас тут курорты Краснодарского края, там дворцы построим себе. Ну, дворцом больше, дворцом меньше.
Даже в Геленджик можно ездить по очереди. Он такой большой этот дворец. Они все туда влезут, в принципе. Они там поместятся. И от Бастрыкина до, не знаю, того же Ротенберга, который владеет этим всем хозяйством, маркиз Карабас наш. Я думаю, что волнует. Как людей, как человеческие особи, непосильным трудом заработанное вот это все. Да и детям хочется добра. Не чтобы они здесь болтались при Путине, при них самих, а вот где-то, так сказать, образование получали и жили бы в других местах. Соответственно, это волнует как людей. Как служащих, их волнует, как бы об этом никто не узнал, что это их волнует. Да? Чтобы Владимир Владимирович считал, что им на это наплевать глубоко, что они готовы расстаться со своими виллами, яхтами этими самыми и родительскими собраниями, как вы справедливо заметили. Так что беспокоиться не беспокоиться.
А Лукашенко о чем беспокоится, который встречается сегодня в Сочи с Владимиром Путиным? И там как-то у них и обед, и лыжи, и все прочее.
Про деньги беспокоиться, конечно, чтобы они поступили вовремя, в срок, и можно было бы дальше кормить белорусский народ, про который когда-то Лукашенко сказал, что белорусский народ будет жить плохо, но недолго. И вот задача состоит в том, чтобы растянуть вот это вот существование до того момента, когда, ну, рано или поздно ему все-таки уходить. Уходить ему, скорее всего, придется. Вот если Путин переживет как автократ Лукашенко, Лукашенко придется уходить на Рублево-Успенское шоссе, на дачу государственную за забором. Потому что, ну, любые изменения в Беларуси, серьезные, настоящие, мне кажется, что жизнь дальнейшая пенсионная Лукашенко на территории Белорусской Республики, ну, как-то, ну, невозможно. Ну, не знаю, может быть, придет какой-то другой человек, который даст ему гарантии неприкосновенности. Но лучше вот продолжать как бы в засос дружить с Владимиром Владимировичем, когда вот так вот нужны эти самые деньги. Очень интересно, кстати, пересчитать в деньгах налогоплательщиков вот эти все их встречи. Вот это катание на лыжах, вот это вот их обеды, это же все на наши деньги. Мы все время забываем нашу функцию налогоплательщиков, как кормильцев всех этих космонавтов, которые живут на наши деньги, бьют нас за наши деньги. Вот что меня в этом во всем интересует. И эти же деньги пойдут в качестве кредита товарища Лукашенко на то, чтобы он продолжал угнетать белорусский народ. Вот это, мне кажется, не очень справедливо.
Угу. Спасибо вам большое. Это Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политический институт» Московского центра Карнеги в программе «Особое мнение». Мне остается сказать, что в «Особом мнении» в 19, после 19 часов по Москве сегодня Гарри Каспаров, после 20 часов программа «Полный альбац» в эфире «Эхо Москвы», ну и в трансляции в Ютьюбе, естественно, тоже, и после 9 вечера личный прием с Евгением Ройзманом. Спасибо всем, до свидания.
Ваш лоцман в море информации «Эхо Москвы».